Часть 58.
На ночлег встали за небольшим святилищем под склоном холма. Здесь на поверхность земля выдавила ручьи, чистые и холодные, и кумирню соорудили в подкопанном русле старого притока. Святилище не было заброшенным, хотя, видно, и посещали его редко. Калина и Матвей потоптались между невысоких потрескавшихся идолов, поискали, чем можно разжиться. Нашли только медное огниво, больше ничего ценного. Старые наконечники стрел, черепки, молельные горшочки в углях, выкладки из костей и черепов, канавы, жертвенные колоды. Святилище сылвинцев не пугало, не отгоняло от себя чужаков. Мирная торговая река не поклонялась злым богам войны и боли, не принимала в жертву могучих лесных хищников. А ночью пожаловала ведьма Сале. Матвей спал, и Калина задремал возле костерка, который теперь можно было не гасить и не прятать. И вдруг совсем рядом раздался пронзительный волчий вой. Калина вскочил, как подброшенный, сжимая топор, и возле него тотчас оказался Матвей с ножом в руке. Вокруг них, словно по углам, сидели четыре волка. Отблески углей делали их глаза кровавыми. «Посия, Калын!» — произнес скрипучий голос. Ведьма стояла чуть в стороне, подальше от отсветов костра. Когда-то Калина знал ее женщиной в годах, но все еще сохранявшей яркую и дикую красоту. Салей сейчас не утратила стройности и стати, будто бы до сих пор была девушкой, но ее лицо было лицом глубокой старухи. Вылезли брови, ввалились глаза и щеки, крючком загнулся нос, высохли губы. Редкая борода висела на подбородке. Белые волосы Сале распустила по плечам. В руках она держала глиняный кувшин.
«Посия терне, Сале», — угрюмо ответил Калина.
«Я пришла, ой талыхтын бармаль», — сказала ведьма.
«Помнишь, как я спасла тебя? Сакаэрне вармаль нанки».
«Помню», — кивнул Калина, опуская топор. «Если бы я знал, что ты лечишь людей за плату, я бы давно расплатился. Я от долгов не бегаю».
«Я лечу людей, Калын», — ответила ведьма. «А ты не человек. Когда я нашла тебя на Балбанкаре, ты был такой же, как сейчас. Сколько тебе зим? 100, 200, 1000. Кто ты? Куль, мертвец, хумляльт, войпель?
Кто бы я ни был, мне сейчас нечем тебе заплатить.
Отдай мальчишку».
«Нет». И тут Матвей сунул руку за пазуху, выхватил пуговицу князя Пестрова и кинул в рот.
«Яльтиль!»
— звонко крикнула ведьма. Один из волков прыгнул Матвею на спину и сбил с ног. Пуговица вылетела у княжича изо рта и покатилась по траве к ногам ведьмы. Сале подняла ее, посмотрела сквозь камень на костер. Волк все еще стоял передними лапами на спине распластанного Матвея.
«Отдай, ведьма!»
— злобно завопил княжич. Сале быстро спрятала пуговицу в кулак и пальцем указала на мальчишку.
«Ты должен звать меня Эква», — велела она. «Если отныне ты назовешь меня иначе, мои волки найдут тебя повсюду».
«Мигерь, Йолькирь, Ракирь, Сагирь».
Три волка вокруг костра зарычали, поднявшись на все четыре лапы. Матвей молчал, уткнувшись лицом в землю. Йолькирь спрыгнул с его спины, подошел к ведьме. «Соле, нам нужен этот камень», — тихо сказал Калина. «Потом я заплачу тебе больше, чем он стоит. Отдай его нам. На него мы хотим выкупить человека из неволи». «А я тоже на него выкуплю человека, даже несколько человек. Мои волки не должны забывать вкус живого мяса. Я стара, я одинока. Мне надо заботиться о своих помощниках». «Но ты не можешь грабить нас здесь!» — в бешенстве крикнул Калина и топнул ногой. «Ты давала Багирьоме и Елпынгу мир! Или палк моим так латынг? Туявит, мирная река!» Ведьма засмеялась и бросила под ноги Калины кувшин. Кувшин раскололся, вода плеснула на Калину и Матвея. «Я знала, что ты вспомнишь об этом. Я не граблю, а забираю долг. И это вода Ханглавита, Чусовой. Все, прощай, Амкисалиуй». Сале словно растворилась в темноте. Калина оглянулся, волков тоже не стало. До утра Калина и Матвей, подавленные, сидели у прогоревшего костра. На мальчишку вообще было жалко смотреть. Ведьма отняла у него возможность выкупить рабыню, отняла уверенность в своей силе, в своем слове. Но тем самым она разожгла в княжичий гнев, который бывает побольше любой надежды, веры и силы. На рассвете Калина оживил костер, принес воды в медном котелке и повесил котел над огнем, а сам в сторонке сел смазывать салом днище пыжа. «Ну, княжич, куда теперь?» — спросил он, не поднимая головы. «В Ибыр или домой?» Он еле уклонился от топора, который швырнул в него Матвей.
«Все из-за тебя!» — завизжал княжич. «Это ты со своими долгами не расплатился! Ненавижу тебя! Ненавижу эту...»
«Экву!» — с готовностью подсказал Калина.
«Хоть эква, хоть кто!» — надрывался княжич, шаря по земле руками, чем бы еще запустить в Калину.
«А я тут при чем?» — спокойно хмыкнул Калина. Он увидел, что беда не раздавила мальчишку, не размазала, как слякоть. «Думаешь, если бы я вовремя заплатил, она бы пуговицу брать не стала. Держи карман шире».
«Откуда она вообще о ней узнала?»
Калина развел руками. «Как-то проведала. На то и ведьма». Матвей в бессильной злобе начал лупить палкой по углям в костре. Полетели искры, зола, пепел.
«Ты вот отца клянешь, что он у тебя рохля и пустодыра», — издалека сказал Калина. «Теперь сам судьбы попробуй. Сам сначала покувыркайся от досады, да наизнанку вывернись, а потом суди».
«Отец неудачник!» — снова закричал Матвей. «Неудачник! Он проиграл битву, его побили, я его ненавижу! Мне не нужен такой отец!»
«А тебя сейчас не побили, да? Не ограбили, как в лапте деревенского? И кто? Старуха!»
«Ну и пусть! Конец делу, венец! Я все равно уведу Машку из Ясырок, украду, мечом отобью, всех обману!»
«Ну давай, давай, давай!» — сварливо согласился Калина. «Там другого такого расписного на всю ярмарку не найдется. Витязь — вор и хитрец, единый в трех лицах».
И они плыли дальше вверх по Сылве, талой, воде пермяков. Река была медленной, как корова. Тихо и нежно струилась вдоль кожаных бортов пыжа. Вода в Сылве казалась темной и прозрачной, а небо, как на иконе, благостным и лучистым. Солнечный свет играл на гальке перекатов, и чудилось, что лодка парит над донными камнями, словно облако. А в омутах солнце собиралось где-то в глубине, в клубы мерцающего тумана. На пологих берегах звенели золотые травы. Там, на хребте, на холодном севере, словно бы бушевала буря, выламывала утесы из жилистых боков мансийских тумбов, гнала чередой волны скалистых зубцов, смерчем взвихривала над голыми вершинами исполинские каменные столбы священных чурков. А здесь буря давно улеглась, и только эхом ее протяжно вздымались и опадали покатые длинные пармы, да по берегу, как обсохшие в межень лодки, кое-где громоздились горячие белые приземистые скалы, на которых отпечатались нечитаемые письмена прошедших времен и загадочные, невесть откуда взявшиеся, известковые ракушки. Даже комарья тут не было, а над знойными лугами воздух бурлил от увесистых слепней и оводов, вечных спутников скотогонов. Калина и Матвей видели эти стада, коровьи и козьи, что пасли всадники в лохматых волчьих малахаях. По тропам башкиры гнали на продажу конские табуны. Все тянулись на торг. Селения встречались редко и чаще временные. То чумы вагулов и остяков, то юрты башкир и татар, то берестяные балаганы, черемисов и мордвы. Лодка Калины и Матвея иногда обгоняла большие караваны, поднимающиеся к Ибыру. Реже навстречу вниз проходили уже почти порожние или легко груженные соболями и прочей рухлядью. Сылва летом была даже более оживленной, чем Колва или Кама у Бондюга. Бояться нападения уже не приходилось. Туявит — мирная река, но и зевать тоже не стоило. Через несколько дней в Сылву по левую руку впала Ирень, мутная и странно сине-зеленая, как зимняя хвоя. «Отсюда, — сказал Калина, — начинались земли его друга, остяцкого князца Чекаля. Вскоре показался и дом Чекаля на прибрежной поляне под высокими старыми соснами. Калина причалил. Чекаль был совсем старым старикашкой, таким морщинистым, что на его лице невозможно было бы найти глаза, рот и нос, если бы не привычка искать их на своем месте. Однако держался Чекаль бодро. Разместившись в избушке под соснами, на земляных лавках Калина вытащил из своего мешка наконечник стрелы, первый попавшийся. «Ты небось слышал, что наш князь Михаил побывал в Москве у самого великого князя?» — спросил Чекаля Калина. «Так вот, рассказал он о нашей жизни, и тебя, уважаемого, вспомнил. И великий князь послал всем подарки, небольшие, но ценные. Вот тебе велел отдать это острие. Пусть, — сказал знаменитый сылвинский иренский князь Чекаль, — ходит с этим острием в стреле на охоту. Охота всегда будет удачной, потому что главный памрочис заговорил это железо на зверя. Принимай». Чекаль был очень польщен, спрятал наконечник в берестяную коробочку, а коробочку убрал на дальнюю полку. «А Камаю он тоже подарок послал?» — ревниво спросил старик. «Нет, Камаю он ничего не послал». Чекаль был доволен вдвойне. С Камая завязался разговор. Матвей скучал, не понимая, зачем им надо здесь торчать. Но Калина, видно, наслаждался общением с хозяином. Чекаль говорил о своей вражде с Камаем, соседним князцом, давним своим другом-соперником и таким же старикашкой. Камай этот глупый, злой, жадный человек творил преступления без стыда и совести. Он высек свои катпасы на деревьях в осинном лагу, что издревле принадлежал чекалям, межевому идолу, в жертву кидал пустые кишки, вываливал по утрам в сылу помои, чтобы чекаль их пил. Наслал на чекаля ломоту в спине и лысину, охотился в лесах чекаля, колдовством влюбил красивых, умных и добрых внуков чекаля в своих внучек, злых и грязных. А проплывавшим мимо остякам сказал, что чекаль — старая крыса и муравьиная какашка. Но потихоньку Калина разузнал и кое-что важное. Каков нынче торг в Ибыре? Много ли ясырей? Как татары относятся к русским? Напоследок Калина прикупил у чекаля мясо. «Позавчера мой сын Бакат убил большого кабана за Сарум-Патум, Хотпа-Махум, за мертвыми народами. Я его положил в Янкинг-Маккивыр-Курсип, в ледяную пещеру», — сказал чекаль. «Там еще две коровы и манют, всякая мелочь. Но ты бери только кабана». «Разве ж я вор?» — обиделся Калина. Они расстались с чекалем и погребли дальше, к белым скалам над прибрежным Тальником. «По что у старика столько времени потеряли?» — недовольно ворчал Матвей. «А чего же хорошего человека не навестить? А зачем же хорошему человеку про стрелу наврал?» «Мне ничего не стоит, а ему приятно», — беспечно ответил Калина. «А что это за мертвые народы, где кабана убили?» «Мертвые народы — это холм такой, погребальный, здоровенный. На правом берегу Ирени стоит, в верстах в 10-15 от устья. Под ним, говорят, может 100, а может и 200 или больше могил, где древние пермяки схоронены. Там бывает в земле, в ручьях, золото могильное находят. Река из берегов кости вымывает». «Какие древние пермяки?» — удивился Матвей. «Сылва же, Туявит, Фагульская и Остяцкая река». «Это сейчас, а лет 500 назад она Пермская была. Название-то у нее Пермское. Тут много крепостей стояло, гортов, ну, деревень по-нашему. А вагулы тогда еще звали себя манси, значит, меньшие братья пермяков. И жили они за камнем. А потом что? А потом, еще задолго до Чулмандора, вагулы перешли камень и напали, выгнали старших братьев. Отняли они и Сылву, и Чусовую, отняли Койву, Усьву, Яйву, половину Вишеры до Акчима, левый берег Камы, где долины брошенных селений Кужма-Норт. Вот тогда пермяки и ушли отсюда, в Кудымкарские леса, на верхнюю Каму, на Колву». Калина направил пыш к берегу. Там в зарослях, над которыми вставала скала, виднелась поляна с журавлем, вагульским кострищем. С поляны к скале вела узкая тропа. В конце нее, под скалой, между глыбами камня, заплетенными малиной, чернела небольшая дыра, из которой несло могильным холодом. «Ух ты!» — сказал Матвей. «Пещера!» Калин некоторое время возился, разжигая бересту, накрученную на палку. Палки с берестой пучком торчали из расщелины меж валунов, заранее заготовленные чекалем. Со светочем в руке Калина встал перед лазом на колени, перекрестился, неожиданно суровый, и полез в дыру на четвереньках. Матвей ринулся за ним, стараясь не отстать, и даже получил пяткой по лбу. Земля и камни были обжигающе холодными. Солнечный свет позади внезапно оборвался и иссяк, словно вытек весь до капли. Ползти пришлось недолго и недалеко, хотя Матвею показалось, что очень далеко и очень долго. Но вот впереди, во тьме, словно бы растворилось присутствие Калины, и всем телом Матвей ощутил вокруг себя пустое пространство. Он осторожно поднялся на ноги и обогнул ледяной выступ. Казалось, что из солнечного летнего полдня они попали в зимнюю полночь. Кругом громоздились горбатые сугробы. Низкий косой потолок бугристо провис над головой, как набрякшее тучами небо. И справа, и слева стояли ледяные столбы. Лед стекал потоками по стенам, свисал огромными сосулями. И сосули, и камни, и даже снег были покрыты невесомой игольчатой ледяной пылью, словно замерз воздух. Огонь светочек Алины засиял на мириадах кристаллов, замерцал в изморозе, трепеща заструился по потолку, разбежался радугами, как круги по воде. «Ну и хоромы», — гулко сказал Матвей. «Калина, гляди, там проход». «Не для нас», — шепотом ответил Калина. «Почему?» «Потому что мы берем кабана и уходим».
«Где-где, так ты храбрец, а тут струсил».
Насмешливо и нарочито громко сказал Матвей.
«Я своей храбростью не кичусь и робостью не стыжусь», — возразил Калина и, воткнув светоч в сугроб, начал ворочать замерзшие куски разрубленных туш, отыскивая своего кабана.